Всем привет! Вы слушаете подкаст «Марафон. Это реально» от бегового сообщества, организатора московского марафона и других крупнейших забегов страны. Меня зовут Александр Капустин. Сегодня у нас с вами, пожалуй, самая важная тема из всех возможных – это здоровье. Вместе со спортивным врачом Владимиром Демченко мы разберемся, правда ли, что бег вреден для суставов, какие травмы чаще всего получают бегуны и что такое правильная техника бега. Да, Володь, привет!
Привет, Саш.
Слушай, ну у нас подкаст «Марафон – это реально», подкаст для, с одной стороны, новичков, которые только приходят в бег, с другой стороны, наверняка и этот выпуск в том числе, нас послушают и профессионалы, и любители, и те, кто уже давно достаточно бегают, поэтому, естественно, у нас собралось большое количество вопросов, которые, может быть, тебе уже задавали, но все же это такие базовые, важные вопросы, на которые хочется получить ответы.
Вот именно спортивного врача.
Спортивного
Конечно.
Врача.
Давай,
абсолютно
поехали.
Точно. Давай, сразу начнем. Скажи, пожалуйста, существуют ли противопоказания к бегу, и как человек определить, можно ему бегать или нет? Это вот для тех, кто только вот приходит в бег.
Смотри, вообще, в принципе, абсолютных противопоказаний, это вот когда у тебя двух ног нету, короче, тогда получается бегать сложно, да, только на коляске ездить, да. Вот, именно абсолютных противопоказаний нет. Есть так называемые относительные противопоказания, то есть даже сердечная недостаточность, да, то есть если у тебя прям сердцем большие реально проблемы, то можно использовать, например, шагобег. То есть ты, например, идешь и чуть-чуть легонечко бежишь. То есть на самом деле дело в том, что есть противопоказания каким-то вот интенсивным нагрузкам, скоростным нагрузкам, суперобъемным нагрузкам, но сам по себе легкий бег в небольших объемах, ну, практически нет каких-то строгих противопоказаний к этому моменту.
Но как определить, могу я бегать или нет? То есть я в любом случае могу бежать, или мне лучше сходить, там, не знаю, обследоваться к врачу?
И... Смотри, здесь очень важно, скажем так, кто ты, да? Ну, вот, да? Если у тебя есть базовые серьезные проблемы со здоровьем, что это значит серьезные проблемы со здоровьем? Это когда какой-нибудь системе органов обычно говорит недостаточность, знаешь, там, сердечная, да. Легочная, печеночная, почечная. Да. Ну, то есть ты уже, в принципе, не то чтобы бежать, а, в принципе, идешь ближе к гробу, да, там, вот, то имеет смысл, правда, реально очень сильно обследовать. Но на самом деле, чаще всего люди, у которых сильные проблемы сердца, они об этом точно знают. Ну, да. То есть, так, вообще, потому что у них есть отеки, у них там есть другие проблемы, там, одышки, там, и так далее, и так далее. Да, потому что, например, порок сердца, да, то есть очень часто говорят о пороке сердца. Порок сердца не является таким четким противопоказанием. И ортопедические проблемы обычно, там, скажем, артроз, например, в суставах, это тоже не является строгим противопоказанием к бегу. То есть, если у вас есть выраженные проблемы со здоровьем, то есть, прям вот болят колени, то, наверное, если у вас при ходьбе болят колени, наверное, надо сначала, чтобы они при ходьбе не болели, потом уже начать бегать. Или если у вас есть проблемы с сердцем, то сначала разберитесь с проблемой сердца, потом потихонечку начинаете давать бег. Но если вы в целом обычно вот здоровый человек, ничего вас не беспокоит, то в принципе начинать легкие пробежки, да, до 5 километров и объем до 50 километров в неделю, это достаточно безопасно. Если мы говорим о том, что все-таки вы до сих пор ходите в перчатках, в маске везде, даже дома, вот, есть такие люди, да, то желательно все-таки сделать что? ЭКГ, и причем ЭКГ под нагрузкой. Почему? Потому что, ну, в покое, в принципе, ЭКГ плохое только у совсем плохих людей со стороны сердца. Вот, поэтому ЭКГ под нагрузкой, желательно либо велоэргометрия, либо прямо на дорожке ЭКГ под нагрузкой. И, ну, посмотреть, может быть, суставы, если они реально болят.
Как раз второй вопрос, популярный, который мы собрали и зададим тебе. Вреден ли бег для суставов? Это так или не так?
Это действительно вопрос, к которому я готов. Да. Меня много раз его спрашивали.
Очень большой вопрос.
Убивает ли бег колени? Дело в том, что действительно, давай по поводу колена я это расскажу.
Давай. Да,
не суставы в целом, а колено, потому что колено самое интересное. Люди, которые занимаются бегом, 8 раз чаще обращаются за медицинской помощью по поводу болей в коленном суставе. Mm-hmm. Это вот такая формулировка, да? Но, смотри, здесь очень важное. В области коленного сустава, потому что у бегунов в основном болят не, собственно, вот то, что мы представили, например, с суставом, то есть вот хрящевые поверхности стираются, и там наступает артроз, вот такой рубец, да, а именно связки, крепление мышц, сухожилия и так далее. То есть болит периферия сустава, не сам сустав. Если мы говорим о самом суставе, мы всегда говорим о остеоартрозе, то есть не восстановимых изменениях в суставе. И вот остеоартроз у людей, которые бегают до 50 километров в неделю, он в 3 раза реже встречается, чем у людей не бегающих. Почему? Потому что во время легкого бега коленный сустав, наоборот, получает питание, хрящ получает стимуляцию,
работает,
улучшается кровоток или ток внутрисуставной жидкости. Угу. И на самом деле, да, люди, которые бегают умеренно, то есть до 150 метров в неделю, они более здоровые поколением, чем люди, которые вообще ничего не делают. А люди, которые занимаются профессионально именно бегом, то есть они прям вот упарываются по этой теме, это их профессия, вот у них на 15% чаще остеоартроз, чем людей, которые не бегают. Mm-hmm. Понимаешь? Mm-hmm. Поэтому на самом деле для колена, как для сустава, это достаточно безопасно, даже полезно, но именно боли в области колена вы будете получать 8 раз чаще.
Угу. Интересно, кстати. А скажи, пожалуйста, если не колени, то какие еще есть слабые места, которые вот чаще всего травмируют бегуны?
Чаще всего это область стопы голеностопа, колено. И вот чем мы идем выше, тем будет меньше распространенность проблем. То есть, конечно, встречаются и в области тазобедренного сустава, на самом деле тоже не сустав, это мышцы. То есть, чаще всего бег — это травма по типу overuse, то есть избыточное использование. А избыточное использование, что хорошо в избыточном использовании? Что, и когда ты перестаешь избыточно использовать, то травма берет и потихонечку проходит. Вообще, я люблю лечить бегунов. В принципе, очень похоже на лечение насморка, да? Можно лечить неделю, а можно 7 дней, да? То есть, в принципе, травматизм несерьезный и больше всего он связан с сухожильно-мышечными всякими мягкотканными историями, которые перегружаются,
время,
да, отекают. И на самом деле задача спортивного врача в основном какая? Определить, почему они перегрузились. Угу. Да? Помочь быстрее вернуться к спорту. Но если мы берем батут, или горные лыжи, или футбол, это вот три вещи, которые у меня прям в топе по адскому травматизму. Да? Угу. Ко мне приходит, говорит, доктор, вы катаетесь на лыжах? Нет. Нет, просто нет, потому что каждый, кто заходит ко мне и что-то говорит про лыжи, у него дело заканчивается в операционной. Потому что игровые виды спорта, батуты, там, лыжи, это места, где там виды деятельности, где можно получить реально серьезную травму, которая может там частично инвалидизировать, частично вывести тебя из спорта надолго. А все-таки циклические виды спорта, там травматизм все-таки практически всегда легкий и обратимый.
Угу. А для позвоночника вредно?
По поводу позвоночника, опять же, если обратиться к клиническим исследованиям, знаешь, часто тема, а можно ли бегать с грыжей?
Да.
Вот в остром периоде, когда у тебя болит спина и отдает в ногу, нельзя. Но у нас есть холодный период, у меня грыжа 9 мм поясницы, да, я совершенно спокойно бегаю при этом, и приседы со штангой делаю 100 кг, да, и никаких проблем у меня в спине нет. То есть в холодном периоде человек считается здоровым. Ну, то есть он может бегать так же, как и другие люди. И mm-hmm. чаще всего проблемы с позвоночником возникают, чаще всего, когда мы делаем либо супредельное ускорение, либо когда мы бежим под гору с высокой скоростью, либо когда мы всякие там барьеры и так далее. То есть больше связано с прыжковой и суперударной нагрузкой. Угу, угу. И здесь еще очень важно будет, конечно же, вес. Потому что одно дело, когда ты там тухлишь потихонечку, там двадцаточку веса 120 килограммов, и все будет хорошо. Другое дело, когда ты в эти 120 килограмм пытаешься обогнать соседа на каких-нибудь парных ускорениях. Вот. Угу. Потому что, знаешь, типичная история. Приходит какой-нибудь такой дед, знаешь, там такой спортивненького вида, такой лет 65, и говорит, ну вот мы там, короче, я дернул, вот я этих всех молодых сделал. Но потом он сделал уже на следующий день приход ко мне, потому что все отекло, заболело и воспалилось, да? То есть очень важно, в каком режиме ты тренируешься. Если ты тренируешься легонечко, спокойненько, чувствуя свое тело в первую очередь, и если тренер хороший, то он может чувствовать твое тело, да, на расстоянии. Вот, ну, может, и не на расстоянии. Вот, и, соответственно, если ты вот тренируешься спокойно и разумно, то на самом деле травматизм будет, но он будет, скорее всего, очень легенький, не страшный, угу. И, в принципе, тема спортивного травматизма в беге, она частая, но не страшная.
Класс. В общем, умеренная нагрузка, адекватная.
Умеренная, адекватная нагрузка. И обязательно чувствовать свое тело. Это да. Очень важно.
Ты упомянул про пороки сердца. Я предлагаю послушать мнение врача-кардиолога о том, как бег влияет на сердечно-сосудистую систему. И вокруг этой темы, кстати, я тоже знаю много мифов и заблуждений. Поэтому мы попросили доктора Филиппа Кузьменко ответить на распространенные вопросы о беге и здоровье сердца. Сейчас послушаем.
Миф ли то, что бегать по утрам вредно для сердца? На самом деле, умеренная физическая активность, например, ходьба, рекомендована уже на следующий день пациентам, перенесших инфаркт миокарда, так как это снижает частоту летальных исходов на 20-30%. Забавно, что фармакологическая терапия дает примерно такой же результат в процентах. Так что в какой-то мере бег – это скорее защита для вашего сердца, чем какая-то там угроза. Однако, если вы никогда раньше не занимались бегом, вам больше 40 лет, имеется лишний вес или какие-то другие заболевания, то перед началом все же стоит проконсультироваться с врачом. Навредить здоровью бегом можно, и достаточно легко. Бег – это травмоопасный вид спорта. По статистике, до 70% получают травму голеностопного или коленного сустава в первые полгода после начала беговых тренировок. Поэтому, если решили начать бегать, то изучите вопрос и технику правильного бега. Подберите специальную обувь, во время бега там не шаркайте носками, не приземляйтесь на пятку. Также стоит быть осторожным людям с лишним весом. Это дополнительный фактор риска, так как нагрузка на сустав у таких людей изначально выше, и порог, при котором происходит повреждение, соответственно, меньше. Сердце сложно истощить бегом, вы скорее просто прекратите тренировку от усталости. А вот пульс при беге рекомендуется держать в пределах 120-140 ударов в минуту. Поэтому, если решили заняться бегом, обзаведитесь пульсометром, чтобы контролировать уровень нагрузки и пульса во время бега. Также не стоит забывать, что бег – нагрузка на весь организм. А после нагрузки организму всегда нужен отдых. Поэтому, если умеренная утренняя или вечерняя пробежка может быть ежедневная, то полноценные беговые тренировки требуют дней, когда вы должны дать организму возможность спокойно отдохнуть. После всего сказанного может показаться, что ну его нафиг этот бег, лучше просто ходить. Отчасти ходьба в 10 тысяч шагов каждый день можно приравнять к суррогатной замене бега. Но вообще бег — это самый мощный триггер выработки сосудами особой молекулы оксида азота. Оксид азота, ну, вкратце, это очень полезная молекула. Если по-простому, она снижает уровень плохого холестерина, повышает уровень хорошего холестерина, снижает уровень сахара в крови и даже замедляет процессы старения. Также бег можно назвать одним из самых лучших антидепрессантов, потому что во время и после в головном мозге вырабатываются нейромедиаторы удовольствия, дофамин, серотонин и эндорфин. Этим, кстати, объясняется и высокая приверженность терапии у тех людей, которые занимаются бегом уже давно. Фактически они на него подсаживаются. Но если по каким-либо причинам вам не нравится бегать, то простая ходьба будет наиболее подходящей заменой. Да, такого эффекта, как от бега, она не даст, но это 100% лучше, чем просто лежать на диване.
Ну что, возвращаемся к нашей теме. У меня тут, я не знаю, какое количество вопросов, которые... Я понимаю, что мы с тобой можем здесь несколько дней просто сидеть и разговаривать обо всем, но давай постараемся ответить на самые ключевые. Скажи, пожалуйста, боль во время или после тренировки – это нормально или это признак травмы? Как это определить?
Смотри, есть хорошая боль и плохая. Что касается хорошей боли. Обычно, если она адаптационного характера, то она обычно бывает у новичков, да, либо у людей, которые меняют технику бега или увеличивают резко объемы. Угу. И это боль одновременно в двух суставах, то есть это будет обязательно боль двухсторонняя, без конкретной точки, то есть она будет двухсторонняя, размазанная. Вот, и она должна проходить в течение 3-4 дней максимум.
То есть, если дальше, то это уже...
Да, то есть, если она зависает. То есть, какая вот типичная история. Я, говорит, пробежал первый марафон, у меня заболело два колена, потом они оба прошли, а одно чуть-чуть осталось. И вот в этой точке конкретно. Вот он действительно повредился, это bad pain у него пошел. Вот, если два сустава одновременно, без четкой точки, проходит в течение 4 дней, это хорошая боль именно с области сустава. Если мы говорим про мышцы, там боль бывает от, ну, скажем так, то, что называется крепатура, да, от молочной кислоты, микротравма и тренировочного процесса. Я думаю, она всем очень хорошо знакома. То есть это боль, которая на следующий день или через день. Это боль, которая после длительного бездействия активизация. Она тоже обычно симметрична в мышцах, хорошо походит. Это хорошая боль. Какая плохая боль в мышцах? Когда она резкая, острая, быстро нарастающая, и когда она день ото дня становится хуже или от тренировки к тренировке. То есть если у тебя мышцы болят от тренировки к тренировке в большом, ну, таком... На перспективе легче, то есть тебе становится легче, ты адаптируешься. Но когда с каждой тренировкой у тебя на 1% хуже, ну, через 100 тренировок ты умрешь, да? Что процентов всего 100. Вот, и поэтому мы всегда в циклических видах спорта, регулярных, смотрим на перспективу. Если потихонечку ты адаптируешься, потихонечку становится лучше, 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 все хорошо. Если хоть чуть-чуть хуже, то стоит обратиться к врачу, понять, что происходит не так. И в первую очередь нужно анализировать внешние и внутренние параметры. Внешние, то есть это кроссовки, это трек, это объем беговой, и это внутренние параметры, такие как техника бега, растяжка мышц, объем движения в суставах, внутренняя координация. То есть, когда ты смотришь вот этот вот объем моментов, которые могут тебя выстегивать, ты анализируешь и приходишь к тому, почему тебе раз от раза хуже или не лучше.
Это можно проанализировать самостоятельно, без врача? Или
ну, у меня...
Это все работа специалиста.
Сейчас минутка саморекламы. У меня есть YouTube-канал, вот, там доктор Демченко, на нем есть такой тест для бегунов, называется видос, там самотестирование. Кое-что можно протестировать по этому видео. В принципе, остальное желательно все-таки тестировать у профессионалов. У меня, например, в клинике есть люди, которые занимаются именно биомеханикой бега и анализом биомеханики бега. И вот вчера был случай, буквально пришел мужик, у него там болит среднеякодичная мышца, там в попе болит от бега. Ну, первый раз сняли с спазм. Он говорит, приходит в следующий раз. Говорит, я говорю, лучше. Он говорит, слушай, все прошло. Но я, говорит, пробежался. Первый раз чуть-чуть стало хуже. Второй раз опять чуть-чуть хуже. На третий раз как было. Это что значит? Что не надо там массировать, расслаблять дальше эту мышцу. Значит, что он что-то делает не так. Мы его поставили на дорожку, включили скоростную камеру, посмотрели. А у него есть симптом Транденберга, то есть он бежит неравномерно, у него одна нога уходит немножко в бок, там он немножко плохо прогибает поясницу, плохо растянуто бедро.
И ему туда.
И, конечно, мы просто чуть-чуть поправили технику бега, у него перестала эта мышца нагружаться. То есть подошли с другого конца. То есть разово ты можешь действительно просто помассировать там, где болит, но если это возвращается, нужно анализировать другие внешние и внутренние признаки.
Слушай, вот про технику бега заговорили. Действительно ли можно учиться бегать каким-то определенным образом и как вот свести риски травм?
Действительно можно. И вообще очень-очень круто, если ты умеешь бегать разными техниками, потому что это дает тебе возможность менять технику бега по ходу. Если, например, чувствуешь, что у тебя начинает что-то грузиться, например, колено, да, там грузится или мышца какая-то грузится, ты меняешь технику бега, она по-другому немножко загружает мускулатуру, тебе легче, да, ты как бы переключился на другую технику, скорость. Погнал дальше, да. Но что очень важно? Важно бегать правильно, причем неважно какой техникой, но именно эту технику выполнять правильно, потому что есть, знаешь, миллион вот этих вот споров по поводу бега с носка и с пятки, и почему у нас бег с носка в России так вообще сильно обсуждаем? Почему? Потому что, ну, есть вот там Мак Журила, там, да, там вот эти все I Love Running и так далее, как они запустили большую тему с естественным бегом и так далее, и в России много людей, кто бегает так, но на самом деле 98% людей в мире бегает с пятки. 98, они что, дураки все, что ли? Ну, поголовно. То есть я, знаешь, говорил с Владимиром Ильичем Нечаевым, это такой доктор старенький, он 25 лет был главным врачом всех сборных команд СССР по марафону и спортивной ходьбе. Я ему говорю, вот там, говорю, там с носка. Он говорит, как с носка? А что, так можно, типа, еще? Я говорю, ну да. Он говорит, так это же вредно. Вот, ну он такой, знаешь, мужик простой, как бы. Говорит, а что, так вообще можно было, да? А ничего страшного, там 30 лет все бегали, марафоны с пятки, ничего. И почему это происходит? Потому что если ты бегаешь неправильно с пятки, то действительно у тебя первичный удар пяткой, он и будет точкой передачи мощности, и ты будешь действительно лупить этой пяткой, отбивать пятку, отбивать суставы выше, и у тебя все будет плохо. Знаешь, как на картинках про плохой бег с пятки.
Да-да-да.
Вот. Но если ты бегаешь с пятки правильно, то у тебя легенький удар пяткой 5 килограмм, ты перекатываешься на среднюю часть стопы, даешь основную мощность в средней части, и все отлично.
Опять же, вопрос
если
техники.
Ты, ну, опять же, правильно бегаешь с пятки. Если ты правильно бегаешь с переднего отдела стопы, правильно, то у тебя, опять же, нет мощного удара передним отделом стопой. Ты чуть-чуть бьешь передним отделом, основной удар средним, и ты попадаешь туда же, куда бьют ребята с пятки. Брали бегунов разных школ. Вот, им ставили стельки, в стельках давление, датчики давления по сантиметру.
И проверяли, да?
И проверяли, да, посмотрели в течение бега, как у них это происходит. И все школы основной перенос мощности производят в одной и той же части стопы. То есть как бы ты там ни заходил, с какого бы там краю, боку и так далее, ты все равно будешь бить в одно и то же место, чтобы не травмироваться. Все остальное – это вкусовщина, скажем так. Но если бегать неправильно с носка, то у тебя будут страдать одни структуры, это чаще всего будут сухожилия, связки. Если неправильно бегать с пятки, лупить пяткой, то у тебя будут проблемы с суставами и с позвоночником. И тут, если бегать правильно с носка или с пятки, то у тебя все будет хорошо, потому что вы будете по-любому приземляться в одну и ту же точку.
Слушай, а тогда вопрос. Вот я понимаю, что я бегаю неправильно. Как тогда мне поменять технику бега? Как вообще осознать, что я бегу правильно?
Ну, нужно сначала сделать анализ техники. То есть вот мы, например, делаем на дорожке скоростную съемку, и на скоростной съемке мы смотрим, куда приземляется человек. Потому что человек может быть абсолютно уверен, что он бегает там с носка или с пятки, или там с чего угодно, но на самом деле это может не соответствовать действительности.
Это он так думает, да?
Да, он думает, но на скоростной камере, да, это даже обычным глазом бывает не очень видно, на скоростной камере, вот, причем мы долго думали, какую скоростную камеру использовать, и в итоге оказалось, что просто у Samsung последний телефон замедляет лучше, чем любая камера, которая специально для этого куплена. Отлично, совершенно все четко видно, куда человек приземляется. После того, как произведен анализ и стало понятно, куда он приземляется, есть прям приемы, тренерские приемы, ну, вот у меня, например, врачи по биомеханике бега, они тоже этими приемами владеют. Это подводящие упражнения, которые человеку позволяют ощутить, куда он приземляется, и поменять точку контакта.
То есть вы можете поменять технику бега фактически,
конечно,
да? Проанализировали.
И поменяли. Единственное, вот большой вам совет сразу, если вы у вас уже хорошие объемы, и вы хотите поменять технику бега, нельзя менять сразу. То есть надо ее внедрять постепенно, потому что будут напрягаться немножко другие структуры.
А нагрузка большая,
нагрузка,
да?
большая, и можно выстегнуться. И вот суперчастая история. Приходит какой-нибудь человек, который занимался велоспортом. У него отличное сердце, отличная дыхалка, отличные мышцы, и он решил заняться триатлоном. Он приходит на беговую тренировку, и тренер ему говорит, ну давай 3 километра в легком темпе, и на сегодня хорош. А на дом тебе 2 километра в легком темпе, потом пешочком. Он пробегает 3 километра в легком темпе и думает, какая-то ерунда. Я, говорит, не дышался даже. Делает там 20 километров, ему классно заходит, у него сердце выдержит, мышцы задержит, а утром он просыпается, у него все опухло. Почему? Потому что велоспорт не подразумевает ударную нагрузку на сухожилия и связки.
Да,
вот. И поэтому велоспортсмены, у них просто когнитивный диссонанс. Я такой крепкий, классный парень и не могу пробежать марафон. Ну, один раз можно. Потом будет, знаешь, помнишь тот самый ролик «День после»?
Да, слушай, ну раз уж так-то, тогда давай про беговую обувь. То есть, условно, да, мы проанализировали свой бег, поменяли технику бега, если вдруг что-то было не так. Я так понимаю, что у новичков, в принципе, во многом это что-то не так. И здесь нужно стараться.
У старичков тоже бывает.
Старичков тоже, да, бывает. Когда он осознает это через 20 лет.
Знаешь, как люди иногда обижаются? Такой, ну, приходит человек, ему делают анализ бега, ему говорят, тут не так, здесь не так. Он говорит, а раньше все было так.
Я пробежал уже 15 марафонов, да, у меня. Да. Про беговую обувь. Понятно, что она важна. Вопрос, правильно подобранные кроссовки, они действительно помогают предотвратить травмы или нет?
По поводу кроссовок. Первое. Мне очень понравилось исследование, которое проводили. Мерили ударную нагрузку, которая доходит до коленного сустава в зависимости от поверхности и от кроссовок. И оказалась очень одна интересная вещь, что удар в колено проходит примерно одинаковый всегда. Почти. Почему? Потому что у нас есть внутри система, которая определяет то, насколько мягкое то, на что мы приземляемся. И если у нас что-то, на что мы приземляемся, мягкое, это кроссовок или это мягкая почва, то тело не сильно заморачивается системой амортизации и лупит посильней. И удар как бы, понимаешь, да, более жесткое приземление устраивает. Если ты начинаешь приземляться, например, голой ногой на асфальт, то у тебя автоматизированно происходит более мягкое приземление, и мягче удар будет проходить в колено во всю остальную историю. Поэтому, в принципе, на самом деле, тело очень сильно подстраивается. И давая ему мягкие кроссовки, ты просто, скажем, поприятнее будет бежать, просто потому что ты не будешь тратить на это какие-то внутренние свои ресурсы, скажем так. Дальше по поводу мягкой и жесткой обуви. Есть у меня четкое совершенно наблюдение. Если легенькие девочки, 45-50 килограмм, берут какой-нибудь ультрабуст, такой здоровенный, пышный ультрабуст, у них начинаются проблемы с перегрузкой мышц стабилизаторов. Почему? Потому что у них ощущения...
Взлетают?
Не совсем, нет, не взлетают. При приземлении у них такое будет чувство, как, знаешь, приземлиться на нестабильную подушку. Потому что они не пробивают буст, не чувствуют хорошо асфальт, и их начинает как бы чуть нести. Как, знаешь, скольжение такое по льду получается. И вот чтобы минимизировать вот эту вот болтовню, которая происходит за счет приземления на супермягкое, должна очень сильно включиться стабилизирующая система. И очень часто у них развивается синдром расколотой голени, надкостница, воспаление надкостницы, стресс, перелом большеберцовой кости. И они именно из-за очень мягкой обуви. То есть они не пробивают. Поэтому если ты очень легкий, тебе не нужно брать ультра толстую подошву. Но если ты очень пухлый, то желательно все-таки взять потолще, потому что все-таки твое тело, конечно, очень постарается там все это
стабилизировать
и замягчить, но все-таки желательно ему помочь немножко. Первое, да, вот это вот толстое, не толстое. Второе – это защита от гиперпронации. На этом просто огромный маркетинг строится. И вообще защита от гиперпронации должна подбираться только при наличии беговой дорожки. Потому что на глаз это нереально определить. И тут еще очень важно, чтобы кто подбирал, немножко в этом понимал. Потому что у меня вот часто приходят, люди жалуются, что-то, говорит, купил кроссовки защиты от гиперпронации, мне плохо стало. Почему? Потому что пронация сама по себе – это защитный механизм. То есть когда мы приземляемся на поверхность, стопа должна совершить легкое горизонтальное движение для того, чтобы сбить удар, который идет вверх. То есть представь себе, как хлыстом бьем, и в конце хлыста идет очень сильный удар. Но если хлыст дернуть в бок во время удара, то конечная точка удара резко уменьшит мощность. Понимаешь, да, о чем я? Вот. И этот механизм очень полезный для того, чтобы уменьшить нагрузку в коленный сустав. И когда его подбирают кроссовки таким образом, что пронацию выводит в ноль, то голеностопу будет классно, стопе будет классно, а вот колено уже не очень. Поэтому тот, кто делает подбор, должен четко нормализовать пронацию. То есть не убрать ее, да, там, ой, пронация, что-то плохо, а именно нормализовать. И вот тут, конечно, все упирается в качество подбора тем человеком, который будет смотреть вас на беговой дорожке в магазине.
Да, консультант и вообще, насколько
Кстати,
он
понимает. Классное исследование было тоже. Брали, значит, опытные консультанты подбирали кроссовки, как они считают нужным, а второе, бегуны, которые бегают, правда, не менее трех лет, брали, они подбирали себе кроссовки просто по удобству. Ну, то есть вот она делала...
Самостоятельно.
Да, мое, вот просто удобно. И вот у тех, кто, у кого было просто удобно, количество травматизма было ниже, чем те, когда, которым профессионалы подбирали, те, как они понимают это. Ты одеваешь там кроссовок, видишь, удобно. Или, например, стельки ортопедические. Если на ортопедических стельках тебе неудобно, не надо носить
это
такие стельки.
Вопросик, да.
Конечно, в них должно быть удобно. Потому что когда тебе делают стельки и говоришь... Ну, вам надо 2 месяца привыкать. Это ненормально. Это абсолютно ненормально. На этих стельках будет плохо. Mm-hmm. Потому что если ты делаешь что-то для своего организма правильное, то тебе будет удобно. То есть просто на уровень твоего сознания это будет переводиться как удобно. А на уровне, ну, на самом деле, это будет миллион датчиков собрало, миллион информации, которая просто для тебя вывела вот эту вот историю. Поэтому первый совет. Если вы не супер уверенный человек, который подбирает, желательно все-таки по удобству выбирать. Это первое. Второе. Желательно не менять резко кроссовки по типу, потому что опорно-двигательный аппарат привыкает к определенному типу подошвы. Был один такой американский блогер беговой, который решил такой челлендж себе сделать. Ему, ну, видимо, там много денежек подогнали. Дали 50 видов кроссовок, и он каждый день менял кроссовки. Знаешь, что он доказал? Он доказал, что на 15-й день можешь попасть в больницу.
Ого.
Вот, просто потому что стопа перегрузилась и текла, и все заболело. Не потому что кроссовки были плохие, а потому что просто слишком часто приходилось опорно-двигательному аппарату пытаться адаптироваться. Mm-hmm. Да, и это не очень полезно и не очень здорово. А вот про гиперпронацию тоже было классное исследование у китайцев. Они взяли 1000 китайских, ну, кто их там считает, эти? 1000 китайских военных, у которых не было проблем, да? 500 дали кроссовки с защитой от гиперпронации, 500 нейтралы. И заставили их много бегать. И вот у тех, у которых не было проблем и были кроссовки защиты от гиперпронации, статистически значительно чаще были жалобы на боль в области коленного сустава. Причем это было типа слепое исследование, им не говорили, какие у них кроссовки, там, да, защиты, защиты. То есть фактически людям, у которых нормальная пронация, носить защитные кроссовки вредно для коленного сустава.
Ну, то есть если я пришел в магазин и подобрал себе кроссовки по удобству, ну, и там посмотрел по магазину, побегал условно, да, там попробовал, то это ок.
Это ок. И причем очень важно, чтобы это была именно беговая серия. То есть кроссовки надо покупать не casual, надо покупать беговую серию. Да.
Хотя я много раз видел, как финиширует московский марафон в кедах.
Босиком, кипчоге. Забыл кроссовки.
Слушай, ну такое бывает. Скажи, отличаются ли как-то травмы, которые получают новички, от тех травм, которые получают уже, ну, там, профессиональные, да,
да, беговые? Да, ну, даже не профессиональные, знаешь, как я делю так людей. Пробежали марафон и не пробежали.
Ну да, 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 давай так, те, кто бегает много.
Те, кто пробежал уже 2-3 раза марафон, и те, кто еще не пробежал марафон.
Да, давай.
Да, отличается травматизм. Люди, которые уже пробежали марафон или два, они в целом уже меньше травмируются вообще в целом. Но у них чаще травмы именно по типу, они не отличаются. По типу будут те же. Но у них будет травматизм связан с чем? С тем, что они либо будут слишком быстро увеличивать объемы, то есть быстрее, чем 10% в неделю, либо если они будут пытаться увеличивать скорость, ставить личники. И самое плохое, это когда человек одновременно пытается увеличивать и скорость, и объем. Потому что никогда нельзя увеличивать одновременный объем и скорость. То есть либо ты одно увеличиваешь, либо ты другое увеличиваешь. Если ты объем, то не больше, чем 10% в неделю. Либо ты работаешь над скоростными показателями, но ты должен подобрать объем. И вот человек, кто побежал 2 марафона, если он ничего не меняет в своей тренировочной программе, не пытается ускорять, не пытается прибавлять, он практически перестает травмироваться.
Угу.
То есть это прям что-то должно сверхъестественное произойти, чтобы человек, который пробежал на 2-3 марафона, делал как все как всегда, и что-то вот, и вот опять. У новичков там, конечно, летит все подряд, и, в принципе, первый год надо просто пережить, потому что можно словить, просто я как первый раз год бегал, это просто я словил все, по-моему, что можно было словить, все на себе попробовал, селф-тест на себе. Вот, и там, конечно же, просто, знаешь, чем хорош бег? Он как лакмусовая бумажка. То есть он показывает тебе те слабые места, которые у тебя отвалятся через 10 лет без бега. Ну, там, через 20, хорошо, если ты сильно молодой. Но, то есть, фактически, если у тебя есть какие-то проблемы с какими-то блоками, там, с коленом, с тазобедренным, со стопой, они обязательно выявятся.
Ты об этом узнаешь.
Да, об этом узнаешь. И самое главное, ты их пофиксишь раньше, чем они вылезут у тебя на обычной ходьбе через 20 лет.
То есть, бег начальный, в том числе, такая диагностика.
Очень, да, такая условно навшилась.
Да-да.
Это, знаешь, как есть такое исследование очень прикольное про грузчиков английских. Говорят, что взяли английских грузчиков, профессионалов, которые работают более 5 лет, обследовали им позвоночник. И сказали, что все грузчики, вот эти люди, они были абсолютно здоровы, у них классные спины, никаких грыж. И сделали вывод, что если ты, типа, много хорошо работаешь грузчиком, у тебя будет здоровая спина. Я из этого исследования сделал другой вывод, что люди с плохой спиной не доживают в этой профессии до 5 лет.
Просто уходят раньше.
Да, то же самое, кстати, происходит с бегом. Очень часто часто люди, у которых реально есть проблемы, которые плохо компенсируются, или они с ними плохо на их компенсации работают, либо они там, скажем, не готовы, да, встречаться с такими проблемами, они просто закругляются раньше. Они не будут три марафона пробегать. Вот. И часто вот люди, которые просто, вот знаешь, есть Володя Волошин, знаешь, такого дядечку, ну, да? Это просто очень странно, прям подозрительно здоровый человек. Понимаешь?
Он бегает каждый день.
Очень здоровый человек. Илья Варламов, знаешь, такого дядечку. Мы когда начинал бегать, мы как раз с ним тоже снимали, у него на канале был видос, где я его обследовал, там суставы смотрел. Но тоже подозрительно. Человек не разминается, не заминается, не делает ничего. Он просто бегает каждый день 10 километров. Все хорошо. Не, у него, конечно, были проблемы после первого марафона, но умеренные. Но в целом просто, понимаешь, ну, здоровый человек. Вот бывают такие патологически здоровые люди. Вот. А есть такие люди, которые вот, ну вот, что бы он ни начал делать, обязательно что-то сломается. И, конечно же, такие люди просто чаще всего не удерживаются долго в беге. Вот и все.
Понятно. Слушай, я предлагаю, ну, про травму поговорили, предлагаю послушать профессионального атлета, что называется, из первых уст. У нас двукратный чемпион России по марафону Степан Киселев расскажет, как получил травму, с чему она ему стоила и как он вернулся к тренировкам после нее.
Да, травмы были. Периодически они случаются. Один из ярких примеров – это марафон 2019 года, когда буквально за месяц, наверное, у меня произошла небольшая микротравма. Она была на голеностопе. Как бы она позволяла бегать, но это сквозь боль все было. И происходил дисбаланс, мышечный дисбаланс, перекос на одну сторону. Все время я терпел, и в конце концов был вынужден принять решение о сходе соревнований. Что именно случилось и каковы причины травмы? Скорее всего, в большинстве случаев, если касательно меня, то травмы происходят из-за так называемой перетренированности. Где-то ты перегибаешь палку, где-то недовосстановился, и когда желания идут впереди возможностей организма, в этот момент, как правило, происходит травма. Прочувствовать это, да, ты иногда ты можешь это чувствовать, но если идти всегда на поводу вот этого, на поводу осторожности, то трудно прогрессировать. Все равно так или иначе ты должен иногда рисковать и надеяться на то, что проскочишь через вот эти трудности. Как это отразилось на мне? Ну да, психологически это подкашивает, но когда проходишь кучу травм, потом привыкаешь к этому, это такая действительность спорта, и там больше надо сконцентрироваться на лечении, потому что лечение тоже затрачивает много моральных сил и терпения. Ты должен там не жадничать, не спешить, потому что чаще всего боль уходит, и ты думаешь, что вот она, болячка залечилась, ты начинаешь снова тренироваться, и на самом деле ничего не залечилось, и все заново начинается. Ты идешь по второму кругу. Поэтому надо терпение, боль прошла, ты вроде бы не чувствуешь ничего, надо еще обождать какое-то время, и только тогда потихоньку заниматься реабилитацией. Реабилитация тоже затрачивает много времени, это потому что ты должен идти поступательно. В том случае там буквально неделя полного покоя и неделя плавной реабилитации, как бы казалось бы, это немного, но для подготовки к марафону, когда ты идешь целенаправленно на марафон, то посреди подготовки такое ты не можешь себе позволить. Если ты залечишь эту травму, да, а после этого выйдешь на старт, то ты будешь нулевым. Поэтому я там принял решение, как бы лучше пропустить марафон, правильно восстановиться и потом уже готовиться с нуля на следующий старт. Время восстановления зависит от травмы. Бывают некоторые травмы, где все долго происходит, а бывает вот, ну, буквально недельку и все. Наверное, самое длинное лечение, наверное, ахиллово сухожилие. Там чем ниже к пятке, тем дольше лечение происходит.
Что делать, если я понимаю, что я получил травму? Да, то есть к какому специалисту обратиться? Понятно, что у всех разные и финансовые возможности, в том числе, да, и физически куда-то приехать и так далее. Вот твой совет здесь?
Смотри, первое. Надо разделить травму на острую и оверьюзную. То есть был травматический эпизод или не был травматический эпизод. То есть если ты бегал-бегал и подвернул ногу, у тебя один маршрут.
Да.
Если ты бегал-бегал и ничего не подвернул, а просто начало ныть колено все сильнее-сильнее-сильнее, у тебя абсолютно другой маршрут. Первое. Если у тебя травма острая, то есть ты упал, там, не знаю, у тебя что-то текло, порвалось, стало плохо, то ты первое, кому идешь, это к ортопеду-травматологу. Да? И хорошо бы сделать МРТ. Потому что все делают рентген УЗИ, которые положены по страховке, но это абсолютно бесполезная штука. Надо делать МРТ. И смотреть, не оторвалось ли что, то есть не нарушилась ли анатомия. Потому что если анатомия нарушилась, то у тебя путь какой идет? Ортопед-травмач, да, и, скорее всего, к хирургу или не хирургу. Но примерно такой, да, после хирурга то у тебя будет реабилитация и возврат к спорту. Если у тебя травма накопительная, overuse, избыточное использование, то ты можешь, конечно, пойти к травмопеду. К травмопеду, да. Но проблема в чем? В том, что именно вот такая суровая отечественная травматология, да, кстати, не только отечественная, она не заточена под работу с оверьюзами. Почему? Потому что они привыкли к жести. Вот они любят, чтобы артроз, они любят, чтобы что-то отрезалось, отломалось, короче, сразу резать, колоть, шить. Ну, либо у них другая крайность. Либо вот резать, колоть, шить и так далее. Либо вторая крайность, это, знаешь, приложи подорожник, там, мазью помажь, там, все должно пройти, да. Или просто, ну, ты себя... У вас сказали, болит, как бегаете? Ну, не бегайте.
Не бегайте,
ну, не бегайте. Зачем вам это нужно? Вот. Действительно, они не очень в этом смыслят. И лучше, если у вас травма накопительного ряда, первое, если у вас нет возможности прийти именно к спортивному врачу, пойдите к массажисту. Пусть вам размассируют хорошо мышцы. И обычно, если ты массируешь мышцы выше места боли, то есть, например, если болит галик, то надо голеностоп в плане, на нашем сленге. Вот. То надо что-то размассировать в области икры, голени. Да? Если у тебя болит колено, то первое, что нужно размассировать, это нужно рассировать бедро со всех сторон и попу. Хорошо, можно, если нет массажиста, размассировать там вибрационным массажером,
да.
Там прокататься на ролике, продавить себя там мячиками, растянуться. Но поработать с мышцами, потому что в первую очередь сухожилия мышц, мягкие ткани будут причиной боли, а не сустав. И даже если у вас в суставе будет артроз, все равно это будет боль из мягких тканей. Потому что в чем проблема вот этой классической схемы? Они все опираются на исследования. То есть они делают исследования, смотрят исследования, и колено даже может минуты не пощупать. И как раз поэтому, если у вас травма спортивного ряда, если она накопительная, то лучше всего массажист, и после массажиста это именно спортивный врач. Потому что спортивный врач, он очень сильно нацелен на первое. Вывести вас не только с листка нетрудоспособности на трудоспособность, а вернуть вас в тренировочный процесс. Да, это, кстати, очень большая разница в мотивации, между прочим. А второе, он знаком именно с спортивной спецификой бега. Потому что, например, у бегунов есть 10 травм, и все. И на самом деле все вокруг этих 10 травм бегуна и вертится. Я когда первый раз там 5-7 лет назад читал свою первую лекцию о беговой травме, я нашел учебник там типа 53-го года, в котором были описаны 10 травм бегуна, вот знаешь, ничего не изменилось. Вот эти 10 травм бегуна, они так вокруг них все и крутятся, и, к сожалению, о половине из них ничего не знают травмачи, просто потому что с этим мало сталкиваются. В Америке даже есть такое понятие, как беговой врач. Просто беговой врач. То есть это не просто спортивный врач, это врач, который точно только бегунами
только
занимается.
Только бегунами.
Просто
круто.
Там высокий травматизм, да.
Ну и огромное количество бегунов.
Огромное количество бегунов, и он очень специфический. Поэтому, в принципе, это примерно то же самое, что, знаешь, ЛФКшник, который занимается сколиозами. Если он занимается сколиозами, он только этим занимается. Потому что если ЛФКшник занимается всем и заодно сколиозом, это очень опасный человек.
Слушай, сейчас мир современных технологий, вот вопрос, я живу, не знаю, в каком-то там дальнем городке, где нет спортивного врача. Есть ли у меня какая-то возможность, куда мне идти, куда мне бежать? То есть, есть вот нет возможности...
Массажисту, а после массажиста, видимо, все-таки к травмопеду, к ортопеду-травматологу. Но...
Нет дистанционного какой-то истории,
слушай,
да, с спортивным врачом?
У меня очень много запросов на дистанционную историю. И когда был карантин, я сидел, у меня делать было нечего, я развлекался дистанционными консультациями.
Консультациями, да.
Слушай, ну, получается кому-то помочь, но реально надо смотреть руками.
Осмотр,
то есть
да?
Надо прям вот что-то вправлять, колоть иглы, там, стучать ударной волной, назначать, показывать упражнения. То есть самое реальное – показать упражнения. Показывать упражнения – да. То есть, в принципе, я сейчас тоже думаю налаживать какой-то дистанционный сервис консультирования, но я лично в нем участвовать не буду, потому что что-то вот не мое. Мне надо схватиться за человека и начать его лечить.
Понятно.
Лечить,
вот про 10 травм ты сказал, какие самые... Вот, что это за десятка травм в самом популярном беге?
Вот, ну, конечно, половина в колене. Вот, ну, то есть это, если снизу вверх, это будет плантарный фасцит, воспаление ахиллового сухожилия, да. Это будет колено бегуна, IT-band синдром, который называется. Это будет собственная связка надколенника, колено прыгуна, то, что называется. Гусиная лапка, это воспаление сухожилий приводящих мышц. Дальше, если мы идем, это будет пателло-феморальный синдром. Дальше. Это вот видишь, все коленочка, да?
Коленочка.
Вот. Дальше. В принципе, на колене есть еще пара достаточно таких популярненьких историй. Это киста Бейкера. Знаешь, такая штучка под коленкой. Дальше это у нас будет шин-сплит. Это надкосница, воспаление надкосницы. Стресс-переломы в разных видах.
Частая история.
Да. И если мы берем повыше таз, то это будет область бедра, то есть это трахантериты всевозможные, синдром грушидной мышцы, среднегодичной мышцы, но все это будет больше чаще всего объединено в трахантериты.
Это самая популярная, да, вещь?
Да, это самая популярная история.
Скажи, что обычно включает в себя процесс лечения травмы? Мы про врачей поговорили, и вообще, как, сколько он длится?
Ну, обычно
есть, ты про насморк просто сказал, да, что это типа там 7 дней.
По сеансам обычно это где-то от 1 до 3 раз. Вообще основная цель – это не столько снять боль, да, и подлечить именно в моменте. Это вообще несложно, кстати, чаще всего бывает. Основная цель – предотвратить повтор, потому что практически все беговые травмы, которые были получены путем оверьюза, они будут повторяться бесконечно.
Хроническим
становятся, да? Да, они даже не... Ну, нет, они могут быть рецидивирующие. Смотри, есть понятие хроническое – это...
Постоянное, да?
Да, а рецидив – это тебя вылечили, у тебя все хорошо, а ты снова то же самое заработал. Потому что здесь очень важно выявление слабого звена. Потому что чаще всего болит не то, что проблемное, не то, что слабое, а потому что чаще всего в беге болит не то, что слабое, а то, что компенсирует то, что слабое.
Принимает удар на себя.
Да, да. За себя и за того парня работает. Да. И очень часто ко мне человек приходит и говорит: слушай, у меня такая беда, у меня, говорит, короче, плантарный фасцит, там, не знаю, колено бегуна, трахантерит, и все на одной ноге. Я его тестирую, эта нога классная, она стоит четко, короче, человек на ней там приседает 10 раз.
А там другая не работает.
А вторая, он когда-то ее сломал, берег, короче, хромал на нее, и она просто не тянет. И, конечно, та нога, которая берет на себя проблему, она будет постоянно перегружаться, постоянно не будут какие-то истории. И если латать то одно, то другое, то третье, то это может бесконечно лечить человека. Вот, поэтому обычно самое важное – это протестировать, где слабое звено, и поработать с слабым звеном, и даже чаще всего человек сам должен работать со слабым звеном на упражнениях.
Да, это, кстати, ценное замечание, это интересно. А скажи, существуют ли какие-то цифры, вот сколько можно бегать без вреда для здоровья и сколько уже не стоит? Ты, в принципе, вначале об этом говорил,
существует.
Но...
Смотри, в Америке есть такие моменты, у них называется healthy. Healthy – это люди, которые типа бегают, им врачи скажут, что хорошо бы бегать для здоровья.
Да.
Вот, healthy – это до 20 километров в неделю. И не более 5 за раз. То есть это 4 раза по пятерочке. Это вообще можно всем.
Аккуратный бег.
Вообще всем. Просто вот средний темп по пятерочке. Это healthy, это для сердечка. Просто идеально для здоровья, для расхода калорий. Вот. Дальше у них есть фитнесы. Фитнесы – это люди, которые занимаются фитнесом, они не бегуны, но используют бег как кардио в своих тренировках. И это 30, 35, 40 километров в неделю. Вот примерно такой объем. Да? Следующий у них начинается раннерс. Вот раннерс – это от 50 километров в неделю. То есть вот 50 километров в неделю – это то, когда ты можешь сказать: я бегун. Вот. И дальше у них идет 75-80 – это ультрараннер. Это человек, который прям упарывается. Да? И почему они так разделяют? По травматизму. Потому что в хелси не бывает травм. То есть можно бегать на одной ноге, в припрыжку, там, с костылем в руке, там, не знаю...
Свою пятерку.
Да, у тебя все будет хорошо. Вот. В фитнесе травматизм примерно 30% людей, которые вот, ну, вот, будут работать в год, они получат какой-то дискомфорт, связанный с бегом, который их отстранит от бега на неделю и более. А в runners 80% людей будут получать в год один раз, это официальная статистика американская, да, будут раз в год получать какую-то травму, которая их будет на неделю и более отлучать от тренировочного процесса. 80%. Поэтому у меня хронические, не хронические пациенты, а постоянные. Ну, то есть раз в год они обязательно с чем-нибудь приходят, новеньким обычно. То одно вылетит, то другое, то третье. Вот, то семью приведут. Есть такое, знаешь, заболевание, беговая семья. Заразил всех вокруг, и теперь все бегают.
И все ходят.
Да, все ходят, и все бегают. Вот, и, конечно же, ультрараннерс, там будет, ну, еще чаще вылетать всякие истории, но там обычные травмы посерьезнее немножко, там чаще стресс-переломы уже будут, такие всякие истории.
Слушай, интересно. У нас, на самом деле, ну, формат программы, понятно, что хотелось бы с тобой на пару дней зависнуть и поговорить обо всем, но по факту давай попробуем свести в моем последнем вопросе, скажем так, расшифровать и подвести итоги. Мы традиционно всем гостям в конце задаем вопрос: марафон – это реально, если? Вот с твоей точки зрения, с точки зрения твоей профессии, марафон – это реально, если?
Первое. Марафон – это реально, если ты реально его хочешь сделать. Потому что вопрос мотивации, по-моему, это самый главный вопрос. Потому что если человек хочет, он обязательно сделает.
Это факт.
Вот. А если с точки зрения здоровья, что марафон реален, если ты относишься к своему здоровью и к своим травмам осознанно. И, кстати, вот что я очень хотел добавить. Угу. После разряда healthy, желательно уже в фитнесе, а в runners это обязательно нужно делать ОФП, заминки и разминки. Потому что люди, которые бегают healthy и иногда в фитнесе, им они позволительно пропускать какие-то моменты. Потому что в фитнесе у них вместо ОФП зал,
да.
Вот, а вместо там разминок-заминок у них часто бывает стретчинг, например, они ходят. Вот. Но когда человек переходит в размер runners, и у него нет больше времени, он просто только бегает, обязательно что-нибудь сложишь. Прям вот обязательно. Поэтому очень важно заминка, разминка и ОФПшечка. Обязательно, если у вас нет дополнительного спорта. Угу. Вот, поэтому чувствовать свое тело, адекватно относиться к травмам, адекватно относиться к боли. Обязательно, если у вас боль усиливается от тренировки к тренировке, обратиться к врачу, разобраться с этой болью, а не пытаться ее перебегать. Угу. И ни в коем случае не перебегивать такую боль на обезболивающих. Обязательно. То есть, знаешь, вредность – это доктор Демченко. Если у вас первый марафон в жизни, вы его запланировали, купили на него билет, у вас вся жизнь свелась в точку этого марафона, ну, выпейте, вы не месил на него, бог с ним, короче, вы не умрете от той травмы, которую получите под немесилом от этого марафона. Но если вы во время тренировок тренируетесь под обезболивающими, это очень опасно, это действительно может привести к серьезному, очень серьезному травматизму. Вот, это вот прям очень важный лайфхак, да, то есть никаких тренировок под обезболивающими, и соревнования, бог с ним, можно долбануть, ничего страшного, не умрешь. Если у тебя это действительно важная вещь в жизни, и ты получишь психологическую травму, если ты на него не выйдешь. Поэтому, если все это соблюдать, то, конечно, марафон реален, почему бы нет.
Спасибо. Спасибо тебе, Володь, большое. Очень интересный выпуск, и, мне кажется, много полезных советов сегодня дал.
Спасибо, что пригласили. Я всегда рад вас видеть.
Спасибо. Ну что ж, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Мы выходим на всех подкаст-платформах. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundCloud, а также на YouTube Бегового Сообщества. Ставьте нам свои лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ровно через неделю мы снова с вами увидимся, услышимся и обсудим важные моменты. Помните, марафон – это реально. Пока!